Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
И Виктор Милитарев, политолог. Добрый день, Виктор.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор посвящен очень важной теме. Вообще этот эфир из нового цикла, который мы планируем, вот начать в поисках русского пути, потому что сбились мы, что делать нам, как сказал Пушкин в свое время, мы не очень понимаем, что сегодня происходит с Россией, что она из себя представляет, что из себя представляет русский народ и куда мы движемся. Вот в попытках найти ответ на все эти вопросы мы запланировали сделать цикл программ, посвященных социально значимым, но очень-очень важным темам, потому что социальные темы, они отражаются на жизни каждого из нас. Мои эфиры в основном посвящены русской поэзии, русской духовной песне, но если будут происходить серьезные изменения в национальном составе тех граждан, которые живут в России, то, может быть, скоро зазвучат песни на каком-то другом языке, и стихи тоже уже далеко не на русском. Вот осмыслению того, что происходит, тем более много очень мифов, многое мы не знаем. Вот этому будет посвящена сегодняшняя программа. Первый мой вопрос к Михаилу Делягину, который уже многие годы занимается изучением вот этих сюжетов. Трудовой миграции в России, как меняется национальный состав людей, которые живут в России, и к чему это может привести. Первый мой вопрос. Скажите, Михаил, за последние 20 лет какие изменения у нас произошли? Есть информация, что существенно изменилось количество граждан, живущих в России, что все эти вот цифры, 140 миллионов, официальная статистика, и многие годы они не менялись, но все это на самом деле форменная липа, и нас стало значительно меньше. Плюс порядка 10 миллионов уехало из России, и в то же время из сопредельных республик ближнего и дальнего зарубежья постоянно сюда приезжают люди, устраиваются, натурализуются, меняя тем самым национальный состав. Но что происходит, есть ли какая-то статистика, есть ли какая-то достоверная информация хотя бы, оценочная, которой можно доверять?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения достоверной статистики нет. Потому что перепись 2010 года проводилась значительно хуже, чем перепись 2002 года. Но могу сказать по собственному опыту, в 2002 году пришлось спустить переписчика с лестницы, потому что он был, скажем так, мягко, сильно нетрезв. И вряд ли что-нибудь смог бы записать просто в силу своих физических параметров. А в 2010 году не то, что переписчик не пришел ни ко мне, ни к одному из моих знакомых. Я просто знаю студентов, которые были в составе этих бригад, их собирали, люди, которые получали деньги на их деятельность, и они быстро-быстро, бодро-бодро заполняли листы, фальсифицируя тем самым всю перепись исходно.
Имея достоверную информацию, потому что база данных есть, где кто там прописан, зарегистрирован.
Ну, знаете, где кто прописан, зарегистрирован, это данные относительно достоверные, но тем не менее, опираясь на существующую статистику. Поэтому доверять сегодняшней официальной статистике оснований нет никаких. Когда нам рассказывают, что в России живет 34 тысячи китайцев, потому что так говорят итоги переписи, ну, вы знаете, я думаю, что в одном Новосибирске их живет в несколько раз больше. Достаточно походить просто по улице и посмотреть. То же самое, я думаю, касается других национальностей. Что касается динамики процесса, он вполне очевиден. Люди русской культуры и страны бегут, сломя голову, куда угодно, вплоть до Украины и Белоруссии. Просто потому, что условия жизни создаются невыносимые. И в последнее время процесс интенсифицировался. А приезжают люди иных культур. Я принципиально говорю о культурах, а не о национальности. Потому что довольно большое количество детей смешанных браков, в общем-то, являются людьми русской культуры, являются плодами советского воспитания. И им, конечно, приходится очень тяжело, потому что они чужие и для людей, так сказать, русской культуры традиционных, и для националистов, так сказать, из Средней Азии, из Кавказа, которые проявляются все жестче и все сильнее. Их не принимают ни там, ни там. И я хотел бы при этом говорить именно о культуре, потому что, хотя культурный состав примерно совпадает с этнонациональным, но с культурным составом, в отличие от этнонационального, что-то можно сделать. Это задача, которая поддается государственной политике, если когда-нибудь в России будет вменяемое государство. Если это государство возникнет раньше, чем мы превратимся в Северную Среднюю Азию или в совсем Северный Кавказ. Вот. Но резкий слом этнокультурного баланса в пользу Средней Азии, Северного Кавказа, он виден очень четко.
Виден невооруженным глазом, я так
скажу. Он виден на улицах. У нас, конечно, не так, как в Великобритании, где вот буквально на прошлой неделе прошла новость, в каком-то английском городе покончил жизнь самоубийством школьник. Самый молодой самоубийца Великобритании, ему было 9 лет. Его затравили одноклассники за его цвет кожи. Он был единственный в классе белым. И судя по тому, что травили его долго и изощренно, и никто из учителей и административного персонала школы в Великобритании за него не вступился, ну, наверное, они тоже были не белыми.
Тем более работала, видимо, политкорректность, вот эта вот толерантность.
Да, конечно. Ты белый, значит, ты виноват. У нас есть случаи, так сказать, когда люди вынуждены покидать школу и забирать своих детей, потому что в этих школах большие проблемы с этническим составом. Когда там девочки приходят и спрашивают, как по-мусульмански правильно замуж выходить, как правильно хиджаб носить, что в исламе сказано про то, как девушка должна себя вести, где научиться говорить по-азербайджански. Это все московские случаи, перечисляю. Это московские случаи, это не какой-нибудь там Ставропольский край. Нет, это Москва. Это все случаи, понятно, с которыми мы сталкиваемся. И мы видим, кто ходит по улицам, мы видим, кто где работает. Мы знаем, что мы живем в рабовладельческом обществе, потому что мигранты – это рабовладение. Уже начала реагировать даже московская мэрия, которая сделала первое робкое поползновение, что мигранты должны иметь те же самые социальные права, что и граждане Российской Федерации. Это способ преодолеть социальный демпинг, но я боюсь, что это будет использоваться для того, чтобы распространить социальный демпинг на граждан Российской Федерации. Но, тем не менее, ситуация однозначна для всех, кто живет в России. Русских становится катастрофически меньше, и граждан русской культуры последовательно и целенаправленно вытесняют из страны.
Скажите, Михаил, вот располагаете ли вы информацией на такую тему? У нас очень много лет уже говорят о нелегальной миграции, все происходит нелегально. Вот какие-то нелегалы, которые заполняют дома, улицы и, так сказать, занимают рабочие места. Я несколько лет по одной программе поехал во Внуково. Мы там проводили съемку. В этот момент шла огромная стройка, Ресинские какие-то строительные управления там работали. И мы десяток километров проехали по этому региону. И я с удивлением смотрел на людей, одетых в спецовках. Там не было ни одного русского. Там были в основном выходцы из Средней Азии, из других республик, которые совершенно спокойно там работали. И никакой нелегальщины там и не пахло. То есть это было использование просто,
А что значит, никакой нелегальщины там и не пахло? Как вы это определили, что они работают не нелегально?
Ну, они совершенно спокойно себя чувствовали, внешне не было никаких признаков. Это была, по сути дела, структура подведомственная московской мэрии.
Ну, а почему правительство Москвы не может использовать нелегальных мигрантов?
Ну, это уже такое некое гадание на кофейной гуще происходит. Мне просто кажется, что вся эта вот полемика на тему нелегальщины, она сильно преувеличена. прав ли я вообще в своих предположениях? Потому что при той системе контроля достаточно жесткой и заинтересованности власти в притоке рабочих рук, плюс наверняка же есть какие-то соглашения межгосударственные, регулирующие все эти вещи.
Честно говоря, насчет жесткости контроля могу сказать. Не знаю, как сейчас, но еще год назад московская милиция было категорически запрещено вообще заходить на территорию стройки. Прав у них таких не было. О какой жесткости контроля здесь идет речь, я не очень понимаю. То, что московские власти, как и все остальные строители, заинтересованы в максимально дешевом, а желательно и почти бесплатном труде, а откуда из этого следует, что они принимают на работу людей легально, то есть платят им относительно много, вот как из одного утекает другой, я не вижу. Я знаю. Виктор знает, что вот на наших глазах люди отчитывались, как в 500 метрах от Кремля, в выселенном доме, честный участковый случайно попался, который организовал, значит, закрытие притона, в котором жило несколько десятков нелегальных, незаконных мигрантов, которые платили 3000 рублей в месяц за проживание там, сколько-то еще прислали себе. Мы знаем, что в Москве, во многих муниципальных районах управляющие компании, которые официально находятся под жестким контролем правительства Москвы, списывали на дворника 52 тысячи рублей, выплачивая этому дворнику 13 тысяч рублей. Я бы не стал называть эту ситуацию, о которой кричат муниципальные депутаты и которая продолжается без каких бы то ни было изменений, проявлением жесткости государственного контроля в этой сфере.
То есть это жесткая узаконенная коррупция получается?
Ну, это повсеместная коррупция. Понимаете, вы правы в том, что неправильно употребляет термин «нелегальный мигрант». Ибо находится он здесь легально или нелегально, роли не играет.
Важен результат.
Да, важен результат. А вытеснение граждан Российской Федерации сначала с рынка труда, а потом из жизни вообще. Мы должны понимать, что налоговая система Российской Федерации устроена так, что чем вы беднее, тем больше в процентном отношении вы платите налогов. Вот если вы миллионер или миллиардер, вы можете с дохода платить 6%, а если грамотно построите финансовую схему, вообще ничего платить не будете. Хотя формально это будет нарушение. Но 6% вы можете платить абсолютно законно. А если вы обычный человек, вот, например, мы здесь все сидим, обычные люди, то с фонда оплаты нашего труда налоговая нагрузка на него составляет 39,2%. 30% обязательные социальные взносы и 13% подоходный налог. Естественно, что большинство людей, которые получают мало, и даже большинство людей, которые получают среднее, для них это непосильно высокая налоговая нагрузка. Все прекрасно знают, что никаких пенсий они с этого не получат никогда. Не для того государство устраивало эту систему. И, соответственно, они стараются всячески этого избежать. Поэтому граждане Российской Федерации также стараются работать нелегально, как и мигранты. Примерно по тем же причинам. Единственная проблема заключается в том, что мигранты не имеют бумажки разрешения на работу в Российской Федерации. Но это тоже обходится легко, потому что они так работают нелегально.
У меня вопрос к Виктору Милитареву. Вот в свое время в одной либеральной тусовке, назовем вещи своими именами, очень любили цитировать вот эти слова апостола Павла. «Не есть ни эллина, ни иудея». Ну, я свяжу в памяти наших радиослушателей эту цитату. «Нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И смысл разговора сводился к тому, что да, вот едут люди из разных сопредельных стран, но попав сюда, в Россию, в христианское государство, они мало-помалу станут приобщаться к нашей культуре, к нашей религии, и как-то вот сольются все в Иисусе Христе, и как-то проблема будет решена, дети этих людей тоже станут потихоньку приобщаться к нашей вере, к нашему менталитету, к нашей культуре, и все как-то проблема будет сниматься, как это в некоторых странах и происходит. Ну, кивок был в сторону, конечно, Соединенных Штатов. Как на практике происходит? Ведь выход из мусульманства, скажем, во многих культурах карается смертью, не так ли, Виктор? Нет никакого слияния в Иисусе Христе. За последние годы мы не видели ничего подобного.
Некое общее суждение. Я уверен в том, что иностранная трудовая миграция в нашу страну, которая последние 10 лет стала достаточно массовой, является крайне негативным социальным, социально-экономическим и социально-психологическим явлением. Но в связи с вашим вопросом я сформулирую так. Но еще хуже, чем сама миграция, негативный эффект тех лживых и не очень порядочных аргументов, которыми защищают миграцию ее защитники. И об этом я скажу, но сначала, чтобы не уйти с темы, я хочу прокомментировать буквально в двух словах то, что вы обсуждали с моим другом и коллегой Михаилом Делягиным. Прежде всего, слово «нелегальное». Слово «нелегальная миграция» вышло вперед, потому что его использовало движение против нелегальной миграции, а использовало оно его исключительно в политических целях, поскольку было ясно в тот момент, что агитация против миграции приведет агитаторов к репрессиям со стороны начальства.
И надо было разделить как бы два потока.
Что же касается реальной юридической ситуации, то она выглядит следующим образом. Подавляющее большинство проживающих в нашем городе иностранных трудовых мигрантов полулегальны. Они в подавляющем большинстве легальны, в том смысле, что они встали на миграционный учет, и в этом смысле имеют право проживания в течение определенного срока на территории нашей страны и нашего города. И они нелегальны, поскольку большинство из них, причем не столько по собственной инициативе, сколько по инициативе их работодателей, не имеет разрешения на работу, поскольку работодателям выгодно иметь теневую рабочую силу, на которую не надо платить налоги. И вообще, я потом, ответив на ваш прямой вопрос с цитатой из «Апостола», вернусь к этой теме. Но есть замечательный американский афоризм: для танго нужно двое. Миграционная танго танцуется нищими иностранцами, мигрантами из Центральной или, как мы раньше говорили, Средней Азии, и миграционным лобби, состоящим из наших российских чиновников и предпринимателей и работодателей, которые являются ведущей стороной в этом танго. Но сначала я все-таки не хочу ходить кругами. Апостол имеет в виду, если я правильно его понимаю, что во Христе, то есть среди христиан, не играет роли этническое происхождение верующих, или, как вообще в христианской среде принято говорить, верных, и их предшествующая конфессиональная принадлежность. Ну и вообще многие обстоятельства, вообще-то в цитате, «ни мужской, ни женский пол», «скиф и варвар», «раб и свободный». Да, это так, действительно, в этом смысле, если, собственно, богословскую сторону оставить и говорить о конфессионально-культурологической стороне, то да, в христианских странах всегда была ассимиляция тех иностранцев и инородцев, которые принимали святое крещение. Это было и до революции, причем была не только фиктивная ассимиляция, когда евреи принимали протестантизм для того, чтобы снять с себя ограничения черты оседлости, а была вполне-таки реальная ассимиляция и евреев, и народов мусульманского происхождения, которые принимали крещение в нашей церкви, а также в протестантских вероисповеданиях. Но это не имеет никакого отношения к теме иностранной трудовой миграции. Иностранная трудовая миграция в той форме, в какой она существует в нашей стране. Есть социальный процесс, с одной стороны, стихийный, поскольку в странах Центральной Азии действительно жизнь беднее, чем у нас, а поскольку инвестиции в их экономику отсутствуют, то они рвутся в те места, где жизнь лучше, и в те места, куда пустят. Попробовали бы они сунуться в самую бедную из стран Европы. Не то что в Португалию, а в Грецию. То есть суются, но их оттуда выкидывают. И достаточно немного пасоваться, чтобы в Греции к власти, ну, по крайней мере, в парламент входят крайне правые, которые проблему того, что люди просачиваются через госграницу, считают самой принципиальной страной жизни Греции, гораздо более принципиальной, чем то, что у них кризис и уровень жизни понижается. У нас пускают, у нас безвизовый режим, у нас зеленая улица миграции, и у нас жизнь реально лучше. Поэтому да, как стихийный процесс она объяснима. Но вот как сознательный процесс. В нашей стране миграционная политика, то есть политика государства, направленная на регулирование этих миграционных потоков, отсутствует. У нас присутствует в сфере миграции дикий рынок 90-х годов. При этом существует серьезное лобби, о котором я уже говорил, заинтересованное в мигрантах, потому что мигранты, во-первых, согласны работать без разрешения, и, значит, это оптимизирует схемы налогообложения их работодателей. Во-вторых, согласны работать за бесценок. Собственно, Миша уже говорил о социальном демпинге, я поясню. Речь идет о том, что люди согласны работать за очень низкую зарплату, И это приводит к понижению цены труда по стране в целом, к понижению качества труда по стране в целом, перефразируя старую армейскую поговорку «100 солдатов из стройбата заменяют экскаватор», «100 таджиков заменяют снегоуборочную машину». Впрочем, как говорят мои знакомые экономисты, дело и в том, что наши работодатели не способны организовать эксплуатацию снегоуборочной машины. Им гораздо проще организовать эксплуатацию, в том числе не только в техническом, но и в марксовском смысле, этой сотни таджиков.
Виктор, я вас перебью. Все-таки многие говорят о том, что почему, собственно, двери открыты для миграции, легальной и нелегальной. Просто уже здесь работать некому. Идет процесс вымирания русского населения. Поэтому власти вынуждены открывать двери для вот этой самой миграции. Так ли это? Или все-таки все не столь плачевно?
Я скажу вежливо, что это не так, или скажу грубо, это лажа. Я поясню. Реально, миграционное лобби организует массовый приезд людей, согласных работать за бесценок, тем самым снижая социальные стандарты. У нас есть люди, которые готовы работать. Я неоднократно выезжал с журналистскими и социологическими экспедициями в города Средней России. Особенно большое впечатление на меня производили моногорода, в которых закрыто градообразующее предприятие. Население этих городов согласно ехать в Москву на те самые работы, которыми занимаются мигранты. Но они хотят получать работу по трудовой книжке, они хотят, чтобы им законно платили пенсию, то есть чтобы были пенсионные отчисления, они хотят, чтобы действовал их медицинский страховой полис, они хотят, чтобы вместе с ними в Москву переехали их социальные права, то есть возможность устроить ребенка в детский сад и в школу, чтобы они легально обслуживались в московских поликлиниках и больницах. И самое главное, они хотят жить в Москве в цивилизованных условиях. Это тема, которую я сейчас освещу более подробно, потому что она может быть самая принципиальная в связи с московской трудовой иностранной миграцией. Им не рады наши работодатели, потому что им надо не то что платить больше, чем таджикам. Часто таджикам уже больше платят. Им надо легально платить столько, сколько, возможно, нелегально платится самому высокооплачиваемому из таджиков.
И самое главное, им нужны человеческие условия существования.
Во.
Более важно.
А тут,
это затратная
проблема. А тут самый принципиальный вопрос.
По сути, рабовладельческая система, когда человек бесправен, да?
Это, конечно, преувеличено, но, скажем так, система, приближающаяся к жизни неквалифицированных рабочих перед февральской революцией в этом же городе, в нашем городе Москве, который в Москве...
Перед первой русской революцией, я бы сказал.
Может быть, даже перед 1905 годом. Ты прав, то есть ситуация, описанная в пьесе «Горького на дне». Поясню. Москва, благодаря усилиям наших, в кавычках, реформаторов, стала одним из самых дорогих городов в мире. Московская недвижимость, увы, всегда в цене. И при этом миграционное лобби приглашает наш город на регулярную, длительную работу людей, чей максимальный доход меньше аренды самой дешевой квартиры в нашем городе. Значит, что получается? Поскольку им где-то надо жить, а работодатели не торопятся предоставлять им жилье, хотя часто врут, что предоставляют, возникает массовый нелегальный рынок нелегального жилья. Собственно, вот Михаил уже говорил о том, как я ему рассказывал, в том числе мы вместе и на телеэфире были.
Это Федеральная миграционная служба рассказывала нам всем вместе.
Когда
зампрефекта Центрального административного округа сказал, что мы держим под контролем все болевые точки округа. Я вежливо поинтересовался у него, если он действительно держит их под контролем, то куда же идут эти 3000 рублей в месяц, которые платят каждый мигрант за проживание в жутких условиях в выселенном доме, специально для этого выселенном доме, в 500 метрах от Кремля?
Я многократно участвовал в общественных рейдах, иногда вместе с сотрудниками Федеральной миграционной службы, точнее, управления по Москве, иногда с сотрудниками московской полиции, а иногда грешен, мы их проводили и сами в качестве общественников. И да, мы с Михаилом регулярно участвуем в экспертных мероприятиях, он вообще, так сказать, сопредседатель Общественно-консультационного совета Московского управления ФМС, а я участник часто этих мероприятий, и мы это очень часто обсуждаем. Реально ситуация выглядит следующим образом. В центре города, в районах, где стоят дома-памятники, где каждый второй дом – памятник архитектуры, подвалы, то есть нежилые помещения, заполнены незаконно проживающими иностранцами. Эти иностранцы платят кому-то, как уже Миша говорил, свои 2-3 тысячи рублей в месяц, сами как бы не зная кому. В этом участвуют всякие оргпреступные группировки. То есть бригадирами являются часто спортсмены-единоборцы, часто выходцы из Дагестана. Но за этим стоят либо коррумпированные чиновники, либо незаконные предприниматели. Незаконные предприниматели покупают квартиру или полупокупают квартиру, так что, в общем-то, статус этой квартиры непонятен, и их могут отобрать, и устраивают там незаконное общежитие. А чиновники крышуют незаконное общежитие на государственной территории. То есть это, с одной стороны, подвалы в центре, с другой стороны, это расселяемые пятиэтажки, здания, предназначенные к сносу в спальных районах. Я, пожалуй, уже вот исследую этот вопрос третий год, с уверенностью могу сказать, хотя не смогу предоставить доказательств в суде, что это делается с ведомства. Некоторых, скажу я вежливо, чтобы на меня в суд не подали, сотрудников департамента ЖКХ правительства Москвы, сотрудников муниципалитетов, прежде всего префектур города Москвы, управ города Москвы. Я подозреваю, что некоторые, скажем так вежливо, заместители префектов по ЖКХ и заместители глав управ по ЖКХ просто крышуют этот бизнес совместно с нашими бывшими ЖЭКами, а ныне управляющими компаниями. При этом производится незаконное изъятие энергии и других ресурсов воды.
Естественно, эти 2-3 тысячи, они не идут на оплату коммунальных услуг. Они идут на оплату охраны, на поддержание минимального порядка. Ну и все. А это все оказывается. Ну,
я понял, мы с вами что... оплачиваем эти общежития.
Я понял, коррупционная составляющая тут очевидна. А каков результат? Вот в какой степени страдает экономика? Ведь не секрет, мы видим, что сфера услуг, рынки в той же Москве, не только в Москве, кстати, все эти процессы происходят по всей России. Вот поезжайте в какой-нибудь город, в глубинку, и вы там увидите, что уже представители самых разных диаспор там набирают обороты, захватывают целые отрасли. В какой степени сегодня это проявляется? К какому результату мы сегодня пришли? Есть ли какая-то информация?
Тут я бы разделил 4 разных ленточки. Все они вместе составят то, что я предпочитаю вежливо называть русский вопрос. То есть вопрос, скажем так, разного рода форм дискриминации.
Нас, правда, многие годы убеждали, что экономика, она едина. Нет, вот как ни с Эллина, ни иудеи, так и нет такого национального разделения экономики.
Нет, ни Эллина, ни иудеи, но есть русские. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть этнический бизнес, и это вещь бесспорная. Есть этнический бизнес коренных народов России. В русские фирмы берут всех, это правда. Но есть фирмы, в которых вас не возьмут, если вы не представитель соответствующего коренного народа России. Это касается не только северокавказских, это касается некоторых других народов. Но самое яркое впечатление у меня было от знакомства с работой Московской службы занятости. У них есть очень хорошие, даже в условиях кризиса 2009 года, у них были замечательные вакансии. Менеджер по продажам, менеджер по производству. Где не нужно специальные знания, нужно просто организовывать процесс. И там, в общем, были вполне приличные зарплаты. Я говорю, подождите, неужели никто не идет на 50 тысяч рублей? Нет, идут. Но вы понимаете, это китайская торговая компания. А это вот вьетнамский пошивочный цех. И когда туда приходит человек другой национальности, неважно какой, хоть дагестанец, им очень вежливо объясняют, что вот вы как отсюда уйдете, по-хорошему, или вас отсюда выдавить. И вы отсюда вылетите через 3 дня, но уже по статье Трудового кодекса. Это несложно сделать. То есть у нас есть этнический бизнес, в который вход людям другой национальности закрыт.
Это одна из 4 проблем. Проблема первая – дискриминация русских в пользу так называемых титульных национальностей в наших нацреспубликах, когда реально ты не имеешь возможности продвинуться ни в бизнесе, ни на госслужбе. Это одна проблема.
И не имеешь возможности защитить свои права в конфликте с представителем титульной национальности, даже если их 20%. Просто потому, что в милиции и в суде сидят его сватья, братья или дальние родственники.
Вторая проблема, которую Михаил Геннадьевич уже сформулировал, это слабая представленность русских в малом и среднем бизнесе на территории практически всей нашей страны. То есть практически так получилось.
Экономика захвачена, получается, представители других народов.
Не знаю, как. Конечно, в Калужской области армяне контролируют, как и во многих других городах, дорожный бизнес, но не более того. А вот в Москве практически, в Московской области, благодаря наличию, русских бандитов, они же авторитетные предприниматели, русских в бизнесе больше гораздо. В городе Москва, благодаря политике прошлого правительства Москвы и лично Юрия Михайловича Лужкова, я уже с уверенностью могу сказать, малый и средний бизнес, да как бы не на 70-80% не русский, и принадлежит он интернационалу разного рода нерусских национальностей, как иностранных, то есть имеется в виду представители народов Закавказья, грузины, армяне, азербайджанцы, так и наших национальных меньшинств, российских, дагестанцы, чеченцы, даже татары и башкиры. То есть пора уже как бы говорить о аффирмативных акциях, как говорят в Америке, о позитивной дискриминации в пользу русских или о создании бизнес-инкубаторов для коренных москвичей. Это вторая проблема дискриминации. Третья проблема, мы о ней говорим всю передачу, это огромная трудовая миграция, которая не только раздражает нарушением культурного и конфессионального облика больших городов, но прежде всего понижает цену и качество труда в нашей стране. И четвертая проблема – это избирательное правосудие, потому что существует, с одной стороны, позиция правоохранительных органов и властей, с другой стороны, активность диаспор в плане коррумпирования правоохранительных органов, приводящая к тому, что при любом бытовом конфликте представители разных этносов, где один русский, а другой представитель той или
иной. Включается политкорректность и толерантность.
Да, и тебя обвиняют в том, если ты русский, что ты начал драку, в том, что ты от своего контрагента обзывал его нехорошими словами по национальному типу. В общем, подводя итог, это четыре разных вопроса. Они вместе организуют русский вопрос. Они способны рвануть. Решать каждый из них надо разными средствами. Воли к решению власти нету.
Нет, здесь речь не идет не о воле власти. Вот здесь было сказано феноменальное словосочетание. У меня аж волосы встали дыбом, я извините. Было сказано, что в России существует христианское государство. Простите, пожалуйста, это какое же христианское государство может проводить до такой степени античеловеческую политику?
Да.
Причем речь идет не о подавлении русских, это само собой, но речь идет абсолютно бесчеловечная политика, потому что значительная часть нашего государства занимается переработкой советского наследия, включая население, точнее биомассу, которую по празднику именуют населением, в личные богатства. И русский вопрос, миграция, замена коренного населения трудолюбивыми соотечественниками, как это называется, это просто элементы этой переработки. О христианском государстве здесь не может быть и речи. Если представители этого государства ходят в храм и там работают, как, насколько я знаю, это называется, подсвечниками, то это ничего не значит. На пряжках немецких солдат тоже было написано «С нами Бог», но я думаю, что никому, кроме немецких солдат, об этом известно не было.
Оккупационное отношение к своему народу христианским быть не может в принципе.
Да, по определению. И рабовладельчество в отношении чужих народов тоже не может быть христианским, в принципе.
Другое дело, что я не такой пессимист, как Делягин. Мне кажется, что власть часто действует не из подлости, а из глупости. И в этом смысле, возможно, ее в каких-то вопросах можно переубедить, если очень долго кричать.
Это вопрос дискуссионный. Но смысл в государстве очень много хороших людей. Более того, скажу кощунственную вещь. Большинство чиновников в Российской Федерации честные. Абсолютное большинство.
Угу.
То есть более 3/4. Другое дело, что если посмотреть на людей, которые принимают принципиально значимые решения, там пропорция будет чуть иной, мягко скажем. И когда ваша задача заключается в организации процесса коррупции, который уже по своим масштабам напоминает основу государственного строя.
Коррупция частью экономики стала в России.
А структура образующая?
То, что она везде часть экономики.
Экономика рост, да?
Она и в Китае часть экономики. Но у нас стратегические решения принимаются, исходя из коррупционных побуждений и интересов. Я участвовал в обсуждении вопроса, например, как пройдет одна из ниточек нашего трубопровода. И там она должна была 1000 километров пройти по сейсмоопасной зоне. Можно ли проводить нефтепровод по 1000 километров сейсмоопасной зоны, то есть он выживет там или нет? Участников обсуждений не интересовало в принципе. У них были другие мотивы. Им было неважно, будет течь нефть по трубе или она будет течь в речках. У них была совершенно другая задача – освоение средств. И это, к сожалению, проявляется во многих вещах. А когда вы организуете коррупцию, а не развитие, у вас просто другой мотив – вам нужны люди, которые будут более охотно давать вам взятки. Не потому, что они плохие, а потому что их культура более толерантна, извините за нехорошее слово, к коррупции.
Ну и слово «бакшиш» для них как бы их вот часть,
да,
их менталитета.
Да, это часть экономики, это нормально. С другой стороны, вам нужно снижать издержки, чтобы больше осталось, так сказать, на взятки, на вывоз из страны. А снижать издержки, значит, рабочая сила должна быть дешевой. Это не Форд, для которого зарплата, которую он платил рабочим, была спросом на его автомобиль. Нет. Здесь нужно минимизировать издержки, чтобы купить себе домик в Париже на один этаж выше.
То есть это английский капитализм столетней давности до Форда, тот, о котором писал Энгельс.
У меня вопрос, тут был помянут Париж, где мы не столь давно видели очень мощные выступления национальные, вот именно в результате вот этой вот плохо контролируемой миграции и там, в городе Париже.
Кавказские болельщики, вот. Простите, на наших стадионах это что такое? А черные соколы все эти кавказские?
Вот у меня такой вопрос. Ну, мы примерно картину осветили. Вот все-таки вопрос и к Виктору Милитареву, и к Михаилу Делягину. Напоминаю, что они находятся сегодня в студии Благовещения. Вот куда мы все-таки едем и куда мы в конечном итоге приедем? Потому что возрастает социальная напряженность. Все, что происходит, уже есть какие-то первые там вспышки, так сказать. Они уже произошли. И убийства, и разные другие эксцессы, и криминальная обстановка, естественно, усиливается эта криминальная составляющая, потому что среди мигрантов немалое количество представителей различных ОПГ, различных преступных группировок. Что происходит? В свое время Лена Чудинова выпустила нашумевший бестселлер «Мечеть Парижской Богоматери». Ну, тогда, это несколько лет назад, я книгу читал, она была на эфире, подарила, читал как некую футурологическую фантастику. Сегодня кажется ли вам сочинение уважаемой Лены Чудиновой фантастикой или же в меньшей степени тянет на фантастику, ближе как-то к реальности?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вернуться к пресловутым эллинам и иудеям. Тут очень многое зависит от пропаганды. И, как я уже говорил, пропаганда миграции у нас хуже самой миграции, потому что бизнесмены действуют из жадности. Коррумпированные госчиновники тоже из жадности, а большинство просто из глупости, из тупости и неповоротливости. А вот то, что говорят так называемые либеральные, так называемые эксперты, на меня начинает производить впечатление сознательного вредительства. Потому что когда мне 10 лет говорят мои друзья из радикальных националистов, что производится сознательная политика замены населения, я им никогда не верил, будучи в этом смысле гораздо более умеренным националистом. Но когда я слушаю наших либеральных экспертов, у меня волосы на моей лысине встают дыбом, и возникает впечатление, что вредительство идет сознательно. Ну, например, Путин подписал, говорит какой-нибудь эксперт, концепцию демографическую нашей страны, по которой рост населения должен быть такой-то. Объективными демографическими процессами мы такого роста не обеспечим, поэтому надо ввести 2 миллиона иностранцев. То есть вы, такие-сякие нехорошие люди, устроили уменьшение населения в нашей стране своими реформами, а теперь говорите, что если оно само не увеличивается, надо сменить его национально-этнический конфессиональный состав. Иногда мне кажется, вот некоторые друзья мне про это говорят, что это просто мелкая воровская афера, связанная с тем, что они убедили международные организации, в смысле эти так называемые эксперты, что у нас огромный рынок перевода капиталов и что на этом можно заработать. Это фантастика, потому что они рассказывают, что русские не хотят работать на таких... Как будто мы швейцарцы, как будто у нас люди не хотят работать на строительстве или мести дворы. Мы бедная страна. Еще они одновременно рассказывают, что мы должны отнестись по-доброму, возвращаются псевдохристианские аргументы, к нашим соотечественникам, которые вместе с нами в Советском Союзе. А потом вдруг меняют вывеску и говорят, а мы уже приехали, мы никуда не уедем, нас фиг сотрешь. То есть это вредительская пропаганда, и если власть в нее поверит, или если госчиновники будут лояльны этой пропаганде и будут считать, что это воля начальства, то действительно есть шансы к тому, что антиутопия Чудиновой может превратиться в наше дурное будущее. Особенно если в этих диаспорах захватят власть там салафитские активисты и так далее, и так далее. Если мы потеряем лояльный традиционный ислам, который пока является хорошим буфером. Но пока ситуация другая. Пока-то, по большому счету, для того, чтобы расселить незаконное общежитие цивилизованным путем, требуется 2-3 месяца, извините. пока для того, чтобы вернуть за границу.
То есть еще точка невозврата не пройдена.
Да нет же, конечно, по большому счету большинство иностранцев может быть выселено. По большому счету, при минимальной государственной воле мы можем занять рабочие места внутренними мигрантами. Я имею в виду больших. Более того, нет миграционной иглы, о которой многие уже стали говорить. Нефтяная игла есть. Мало людей работают в миграционном бизнесе. Их легко заменить русскими.
Михаил, все-таки вопрос к вам. А точка невозврата, когда она будет пройдена? Потому что мы не видим реальной борьбы с этой проблемой.
Вы знаете, сифилис не там, где его обычно ищут. Сифилис обычно в голове. И проблема не в количестве мигрантов, а проблема в государстве. Понимаете, в принципе, если сейчас государство захочет выселить незаконных мигрантов, да нет проблем. Если сейчас государство поставит задачу привить незаконным мигрантам русскую культуру и сделать их детей русскими, это тяжелая задача, но ее можно решить. У нас пока обратный процесс. Наших детей делают нерусскими по культуре в сегодняшней системе. Так что проблема не в том, когда точка невозврата будет пройдена с точки зрения количества. При сегодняшней политике точка невозврата пройдена. А когда государство захочет менять политику, вот в чем задача. Ведь государство – это устройство, которое все, что оно делает плохо. Но у него есть хорошая сторона. Все, что оно делает. И оно может решить любую задачу. Нет проблем. Важно, чтобы оно это захотело. Проблема незаконных общежитий, проблема в засилии мигрантов на рынке труда не в Средней Азии. Это проблема в Кремле.
Совершенно золотые слова.
Точно так же, как проблема Северного Кавказа не в Грозном, не в Центрое, не в Махачкале. Это проблема в Кремле. Это проблема в позиции и в мотивации российского государства, о котором мы сегодня так долго говорили. Оздоровим государство, оздоровим общество. Принципиально важно, что мир знает примеры успешной демографической политики, когда без массового исхода крестьян в города, уже в городском обществе, удавалось поднять рождаемость, длительное время эту рождаемость удерживать на относительно высоком уровне. Это вопрос государственной политики, инфраструктуры, медицины, пропаганды и всего-всего-всего остального. А так, история из жизни. Был я на Соловецких островах. И мне с гордостью там рассказали, что вот у них единственное место в Архангельской области, где рождаемость превысила смертность. Ну, не намного, но там население там 937 человек. Я говорю, а за счет же чего? А мы, говорят, бесплатный баркас на материк отменили. И теперь девочки-старшеклассницы, которые беременеют, они чаще рожают.
Вот таким путем удалось разрешить демографическую проблему. Мой вопрос к Виктору Милитареву. Виктор, а все-таки корень-то проблемы в том, что трудоспособное население ведь уменьшается, общество быстро стареет на глазах?
Если трудоспособное население уменьшается, значит, по законам рынка зарплата повышается. Если не завозить иностранных трудовых мигрантов, которые согласны работать за бесценок, значит, просто надо повышать зарплату нашим мужчинам. И все вопросы будут решаться, как это делается во всем мире, в Европе и в Соединенных Штатах.
Тем более, что Россия одна из богатейших стран, здесь есть все, и есть возможность решать экономические проблемы, если есть желание их решить.
Все-таки. Ну уж если повышать производительность труда, то вообще чудеса будут.
Ну что ж, тема совершенно необъятная, на мой взгляд. Можно о ней не один эфир записать. Конечно, следует уповать на какой-то здравый смысл. Есть разумные люди везде, в том числе и в высших сферах управления. Может быть, как-то будет эта проблема, пусть медленно, трудно, но решаться, потому что я усматриваю в том, что у нас просто на глазах, что называется, за последние годы меняется национальный состав жителей России, усматриваю огромную опасность для России. Мы можем потерять Россию просто, поэтому мы и обратились сегодня к этой больной теме, поэтому мы сегодня обсуждали ее в студию. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был политолог Виктор Милитарев и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. А в завершении разговора песни Юлии Славянской на слова протоиерея Андрея Логвинова «Так дано много». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, так уж Всевышний создал. Всевышний создал. Мы, люди, никогда дышим, а пока любим, никогда дышим, а пока любим, никогда дышим, а пока любим.